А сейчас в эфире актуальное интервью. Мы беседуем со знаменитым историком и философом, профессором Игорем Яковлевичем Фраяновым. Цена российского суверенитета в глобальном мире. Игорь Яковлевич, много очень в стране происходит событий для народа, явно, как минимум, неоднозначных. Как вы прокомментируете сейчас ситуацию в стране?
Весьма сложная ситуация, как с точки зрения внешнеполитической, так и внутренней. Что касается внешнеполитической стороны дела, то здесь ситуация, на мой взгляд, более отрадная. Положение внутри страны. В чем я вижу положительные моменты внешнеполитического характера? Мы в определенной степени вернули суверенитет нашего государства.
Вы считаете, его стало больше в сравнении с...
Да, я считаю, что не то, что больше, а в значительной мере больше сравнительно с 90-ми годами. И это очень важно. Не только в плане самоутверждения России в мире, но и с точки зрения внутреннего строительства. Потому что страна, не имеющая или не обладающая суверенитетом, она не свободна в действиях внутри себя самой.
Мы знаем множество примеров, мягко выражаясь, не совсем суверенных стран, которые достигли определенных успехов. В первую очередь приходит на ум Южная Корея и Япония.
Почему Южная Корея и Япония не обладают суверенитетом? Так, вероятно, нельзя формулировать вопрос.
Нет, я не говорю, что не обладают, но, скажем, это частичный суверенитет. Это страны, в свое время завоеванные Соединенными Штатами. Соединенные Штаты имеют на них огромное влияние, там имеются военные базы в большом количестве. И они выступали всегда в русле американской политики.
Видите, в чем дело? Мне так кажется, что нельзя ставить вопрос вот в таком общем плане, как вы его ставите. Одно дело Япония, Южная Корея, отношения этих стран со странами капиталистического мира и, в частности, со странами, такими как Соединенные Штаты Америки. И другое дело Россия. Россия в мире занимает совсем другое место, чем, скажем, Япония или Южная Корея. Если Япония и Южная Корея выступают в качестве союзников Соединенных Штатов Америки и вообще западного мира, то Россия с давних пор воспринимается как враг Запада. И это коренным образом меняет ситуацию. Суверенитет полный или неполный там, и суверенитет, имеющий отношение к России. Для нас суверенитет имеет, ну, я бы сказал, в значительной мере иное значение, чем для тех стран.
А в чем эта разница заключается?
Разница заключается в том, что там есть определенное сотрудничество, этого отрицать нельзя, и даже взаимопомощь, а нам на протяжении веков все время вредят и ставят палки в колеса. И сейчас уже в открытую говорят о том, что мы являемся врагом номер один западного мира. И это сформулировано, по-моему, в законодательной форме в США.
Ну, насколько я знаю, там не так прямо сказано, там о санкциях речь идет.
А что мы будем с вами тут прятки играть? Так сказано или не так сказано? Мы должны понимать суть дела. Я с полной ответственностью вам заявляю, что Россия на протяжении последних 5, во всяком случае, веков воспринималось и воспринимается Западом как враг, которого надлежит уничтожить. Отсюда и строятся взаимоотношения западного мира с Россией. Отсюда и суверенитет, о котором мы говорим, имеет иное значение для нас и для стран, которые вы назвали. Я имею в виду Японию и Южную Корею.
Хорошо, суверенитета стало больше. А как для граждан России, что называется, материализовать этот суверенитет в то же самое внутреннее строительство?
Мы обладаем определенным суверенитетом, вернули его в определенной мере, но не в достаточной, чтобы полностью управляться внутри страны собственными силами и в соответствии с собственными интересами и взглядами. Мы вот в этом отношении, я бы сказал, находимся как бы в промежуточном состоянии. Тогда как задача заключается в том, чтобы вернуть суверенитет этот в полной мере. И лишь только тогда можно приступать к обновлению внутри страны. Вообще, мне кажется, что перед нашей страной, перед народом стоят две задачи. Задача, связанная с возвращением суверенитета, укреплением позиций страны на мировой арене и перемены внутреннего свойства, перемены внутри общества. На мой взгляд, решать эти две проблемы одновременно невозможно. Нужно отдать предпочтение какой-то из этих двух проблем. И вот перед Путиным, в частности, мне кажется, стояла такая задача, задача выбора, с чего начать. Он начал с внешнеполитических дел, начал с того, чтобы вернуть похищенный у нас суверенитет в 90-е годы. И вот с этой точки зрения, мне кажется, он поступил правильно. Потому что, повторяю, не обладая полным суверенитетом, мы не сможем приступить к переменам внутреннего свойства. Нам просто не дадут это сделать.
Сейчас многие наши слушатели с вами не согласятся, скорее всего, особенно в свете множества принятых антинародных, откровенно антинародных законов, ну, которые вы все знаете, достаточно привести законы так называемой пенсионной реформе. Хорошо, но где та грань суверенитета, после которого можно сказать, что вот, и по каким признакам мы это определим, что вот суверенитета у нас в той или иной степени достаточно, мы можем заниматься внутренним строительством. Как мы это поймем?
Как мы это поймем? Я ставлю перед вами другой вопрос. А заинтересован ли Запад в том, чтобы у нас происходили позитивные перемены? И чтобы мы с точки зрения внутреннего развития усиливались. Есть ли в нашей стране силы, которые занимают довольно влиятельные позиции, но настроены отнюдь не в пользу России?
Конечно,
то, есть, что называется пятой колонной.
В той или иной форме она всегда была.
Так вот, пятая колонна тоже, так сказать, ну, стоит помехой на пути возвращения суверенитета. Поэтому возвращение суверенитета – это комплексная задача. Она связана не только с чисто внешними делами, но и с некоторыми внутренними переменами, касающимися, вот, ну, я бы сказал, прополки нашей грядки. Нужно избавиться от компрадорских сил. Класс олигархов должен быть уничтожен. Вот это при решении внутренних задач, задача номер один. Должен развиваться средний и мелкий бизнес, а все крупное производство должно находиться в руках государства.
А вы наблюдаете процессы такие, что хотя бы кто-то вот за последние 20 лет, президент уже, если считать со сроком Медведева, правит больше Брежнева, вот что такие, по крайней мере, хотя бы намерения есть, вот про полки говоря.
Ну, мы с вами все-таки должны реально смотреть на вещи. Наследие 90-х годов налицо. И это наследие во многом касается кадров. Мы видим, что в верхнем эшелоне власти ситуация и положение довольно сложные. Там нет единства. Есть либеральное крыло и есть более, так сказать, реалистическое, национально ориентированное крыло. Между ними происходит определенная борьба. Поэтому до тех пор, пока наверху будет действовать и действовать достаточно мощно либеральное крыло, мы не сдвинемся с места.
Так оно будет действовать? Оно только усиливалось последние
ну,
годы?
Ну, надо, значит, его стараться убрать. Если сил нет, значит, нет этих сил. Но, повторяю, перед нашей страной, перед народом стоят две задачи. Приобретение внешнего этого суверенитета, раз, и перемены внутреннего свойства. Одна задача решается, и более или менее успешно. Ну, за это надо хотя бы поблагодарить. А что касается вот прополки, которые мы с вами рассуждаем, то, видимо, этим будут заниматься другие люди. Те, которые сейчас находятся на самом верху власти, не в состоянии это сделать. В том числе и президент. Надо это признать.
Хорошо. А не будет ли вот то самое внутреннее строительство способствовать переменам нашим на международной арене? Не будет ли внутреннее строительство, которого мы не наблюдаем, к сожалению, практически совсем, от слова совсем не наблюдаем, способствовать вот возвращению суверенитета? Опять же, просто наши слова, пока это абстрактная беседа. Мы не можем вот
нет, это не абстрактная
взять беседа. Сказал, какие-то конкретные признаки.
Либералы во власти. Это явление внутреннее?
Это явление внутреннее. Это наши либералы.
Значит,
конечно.
Да. Ну, надо избавляться от либералов во власти. Между прочим, либерализм и в истории нашей страны последних десятилетий сыграл свою определенную положительную роль. Если мы уйдем в сравнительно далекое прошлое, ну, советское, скажем, прошлое, то, мне кажется, мы должны признать, что личность, инициатива личности была несколько скована. Преобладали коллективистские общественные интересы. Это важно тоже. Но когда в обществе нет равновесия между индивидуальным и коллективным интересом, тогда наступает деструкция.
Исторический момент, уважаемые радиослушатели, я такого не припомню. Игорь Яковлевич Фраянов похвалил либерализм. Вот я присутствую при этом.
Да, да. И либерализм в том смысле, что он несколько раскрепостил личность, дал, ну что ли, путь личной инициативе, в этом его положительная роль. Но индивидуальные интересы отдельного человека настолько, так сказать, подвижны, они чрезвычайно быстро распространяются и охватывают все и вся. И наступает момент, когда вот эти индивидуальные личные интересы преобладают над общественными. Мы сейчас находимся в этой стадии развития. И отсюда все вот, мне кажется, наши, ну, неполадки. С точки зрения общественного развития, мое убеждение такое. Природой заложено в человеке заложены два качества. Индивидуальный интерес и общественный коллективный интерес. Вне общества, как говорил Аристотель в свое время, человек либо бог, либо зверь. И вот хорошо тогда, когда между индивидуальным и общественным интересом есть определенное равновесие. Когда это равновесие нарушается, то общество переживает всякого рода беды, потрясения и даже революции.
Игорь Яковлевич, но вы сводите все наши беды к либералам. А хорошо, придут, мы знаем, не только либералы, консерваторы, условно назовем их, или как их называют, может быть, более народно-охранители. Для большой массы, основной массы нашего народа, вы думаете, что-то серьезно изменится?
Понимаете, тут целый комплекс сложных вопросов. Что значит деятельность либерала? Это деятельность, которая, ну, ломает уклад русского общества, сформировавшийся на протяжении многих столетий.
Вы не считаете, кстати, сразу перебью вас, что это не либералы ломают уклад, а уже прогресс, собственно, ломает уклад и, в общем-то, другие страны?
Влияние, конечно, внешнее в этом отношении чувствуется. Но, тем не менее, мы сейчас придерживаемся на порой представлений о цивилизационном развитии общественной жизни.
Ну, я как коммунист придерживаюсь и классовых позиций, здесь надо это заметить. Нельзя все сводить к цивилизации.
Вот об этом можно и потолковать. Сейчас мы наблюдаем такое негативное отношение к марксистско-ленинской теории исторического процесса.
Наблюдаем, безусловно.
Наблюдаем, да. Ну вот, вопрос в том, исчерпало ли это учение свой ресурс или нет? Мне кажется, нет.
И мне кажется, нет.
И выплескивать марксизм, это все равно, что выплескивать волосы ребенка. Нужно, на мой взгляд, соединить цивилизационный подход с марксистским подходом и рассматривать развитие общества по формациям даже. Не с точки зрения общемировой, а с точки зрения цивилизационной. Цивилизации проходят этапы, цивилизации развиваются по формациям, о которых вот писали классики марксизма-ленинизма. И тогда все становится на свои места. Здесь же в определенной мере нам совет подает Данилевский. Он в свое время, как вы знаете, написал великолепную книгу, посвященную России и Западу. И там он разошелся с представителями теории, которая дробила мир на хронологические огромные периоды. Древняя история, средневековая история, новая история. Он отверг вот этот подход с точки зрения общемировой и предложил рассматривать данную теорию в качестве приложения к цивилизациям. То же самое надо сделать и, на мой взгляд, с марксистско-ленинской теорией.
Хорошо, но здесь мы можем, должны даже, наверное, насколько я помню, слово «цивилизация» в книге рекордов Гиннесса находится по количеству определений этого слова. Это вот каждый классик, наверное, кто занимался историей цивилизации, дает, наверное, свое определение. Огромное же множество этих определений. Мы знаем там последние работы Хантингтона, мы знаем огромное количество русских философов, которые этим занимались, и все их определения разнятся. Дайте тогда, пожалуйста, свое определение цивилизации и, возможно, русской цивилизации.
Я на цивилизацию смотрю с точки зрения отличий социума и этноса от других социумов и этносов. А эти особенности формируются вследствие различных конкретных исторических условий, в которых помещен тот или иной этнос. Эти условия и природные, и этнические, то есть речь идет об окружении этноса природными условиями и этническими. В этом, так сказать, кругу и происходит формирование того или иного этноса, который приобретает цивилизационные черты, отличающие его от этносов и социума.
Вот в Советском Союзе, это приводит, по-моему, Сергей Карамурза, это вот такой один из показателей, с которым, на мой взгляд, невозможно спорить по поводу вот, дружбы народов. Число смешанных браков в Советском Союзе между представителями разных национальностей неуклонно росло. Может быть, медленно, но оно постоянно росло. Мы выделяем здесь, опять же, русскую цивилизацию, советскую цивилизацию. Какими понятиями мы здесь оперируем просто?
Нет, у нас огромный опыт общения с другими этносами. Строительство нашего государства вот обладало такой особенностью. Мы расширяли территорию государства неуклонно на протяжении многих веков. А расширяя эту территорию, мы встречались с различными этносами и народами. И вот сложилось так, что у нас взаимное понимание, миролюбивое отношение к этим народам преобладало над негативными свойствами и качествами. И в результате вот произошло определенное как бы соединение различных этносов и народов. Почва вот это сотрудничество существует. А почва эта создавалась на протяжении веков в процессе расширения русского государства и образования Российской империи, исторически наследником которой был Советский Союз. И, между прочим, Российская Федерация тоже эта империя, только в весьма усеченном виде. А на самом деле это империя.
Игорь Яковлевич, так а тогда опять же мы возвращаемся к тому же, в чем уникальность русской цивилизации или советской цивилизации, вы, правда, не дали различий.
Советская цивилизация в значительной степени базировалась на свойствах и особенностях русской цивилизации вообще. Нельзя, по-моему, это отрицать. И главное заключается вот в духе коллективизма общинность.
А, хорошо, в чем же отличие от других цивилизаций? И какие тогда? Давайте назовем нашим слушателям основные цивилизации, чтобы было понятно, о чем речь.
Западный мир. Откройте книжку Данилевского, там все расписано. Отличие Запада, западного человека, западных этносов от русского этноса. Там преобладает индивидуализм. У нас коллективизм, общность. Два коренных отличительных свойства. И их достаточно для того, чтобы видеть своеобразие народов Западной, скажем, Европы и русского народа.
Так а сколько мы выделяем в таком случае цивилизаций вообще на планете? Ну, основных хотя бы.
Ну, я специально этим вопросом не занимался. У Хантингтона там признаки ведь какие? Он еще религиозный признак включает.
Да, там порядка 8, если я не ошибаюсь, цивилизации выделено.
Если исходить из этого принципа, то их не так уж много. Ну, конечно, вот религиозный аспект и религиозный момент, он в значительной степени обусловлен, особенностями самого носителя этой религии. У нас общинность совпала с соборностью Русской Православной Церкви. Тут произошло совпадение. И это в значительной степени определило сотрудничество Церкви с государством. Изначально это, между прочим, произошло. Если вы возьмете древнерусский период, то вы убедитесь уже в том, что Церковь и государство работают совместно над созданием русского государства. Особенно это стало заметно в монгольский период нашей истории. Ну и в последующие века. Отсюда тесное соединение церкви и государства в России. Отделением церкви от государства мы нанесли огромный ущерб нашему государству.
А вы считаете, в 21 веке уместно соединение церкви и государства? То есть это такой иранский вариант, что ли, для славян?
А почему иранский?
Ну вот не... где у нас еще в мире мы сейчас можем увидеть соединение церкви и государства?
Там, между прочим, не соединение, а скорее подмена. А я говорю о соединении, о равноправном сотрудничестве, о симфонии.
А есть ли сейчас такие примеры просто в мире?
Я не могу назвать примеров таких.
Вот, вот, к сожалению,
мы упираемся... Но это произошло в значительной степени искусственным образом. Запад, вырвавшись вперед и получив возможность диктовать условия жизни другим народам, многое переначал и многое переделал. Идея же отделения церкви от государства откуда пошла?
Откуда?
С Запада.
Ну, там все любили делить, разделение властей, церковь отдельно от государства.
Нет, вот со времен французской революции отделение церкви от государства превратилось из, так сказать, теоретических воззрений в практику исторического строительства.
А почему вы считаете, что это неестественный процесс? Ведь церковь, и мы это сейчас у нас видим, принимает активное участие, а тогда-то принимала особенно, в эксплуатации народа. Помогала власть имущим в безудержной эксплуатации. Как вы видите, что это процесс не естественный, а сформированный? Может быть, это естественный процесс для 21 века?
Понимаете, тут надо различать институт церкви как таковой, религию, веру от людей конкретных. Все портят люди. А почему они портят? Потому что у многих преобладает вот такой индивидуальный подход, индивидуальный интерес.
Хорошо, давайте вернемся к нашей современной ситуации сегодня. Россия сегодня, скажем так. Какие тенденции мы видим? Вот вы сказали о возвращении суверенитета, по крайней мере, частичном. Да, наверное, большинство наших слушателей с этим согласится. Но что у нас со внутренней политикой?
Вот я стоял и стою на том, что приступать к внутреннему строительству, не вернув полностью суверенитет и не получив полную независимость от влияния Запада, нельзя. Нам не то, что... Вы представляете, что вот сейчас означает приступить к внутренним изменениям. Очень сложная, тяжелейшая ситуация на международной арене. Нам все-таки очень и очень нелегко.
Ну, нам всегда было нелегко.
Мы говорим о сегодняшнем моменте. Тяжко даже, я бы сказал. И добавить еще внутренние проблемы, отягчающие наши обстоятельства. Это нужно быть безумцем. Проблемы эти, по моему убеждению, должны решаться последовательно, но не одновременно. Выбор сделан, на мой взгляд, правильный. С внешнеполитических проблем надо начинать движение наше, так сказать, к благополучию.
Так время же...
И те люди, которые вот все-таки сумели добиться кое-каких успехов на этом пути, заслуживают благодарности. Вот моя точка зрения. Но каждый политический деятель тоже ведь ограничен своими возможностями. Ему вот, по плечу, скажем, решение одних вопросов, одних задач. И дальше он просто не в состоянии ничего сделать. Не обладает, скажем, теми качествами, которые необходимы для решения последующих проблем. Здесь я возвращаюсь к формуле Ленина, кстати сказать. Он говорил о том, что политических государственных деятелях надо судить не потому, что они не сделали чего-то, а потому что они сделали сравнительно с предшествующим. И вот сравнительно с предшествующим нужно и оценивать деятельность Путина.
Вы говорите опять же о том, что вот сначала суверенитет, потом внутреннее, но ведь время же уходит.
Нет, я же
накапливается отставание.
Вы знаете, что в России ничего не происходит. Мы с вами судим, исходя из личных, так сказать, индивидуальных ощущений человеческих. Жизнь человеческая коротка, а крот истории роет медленно. Вот тут получается расхождение. Нам хочется поскорее-поскорее. Если поскорее-поскорее не получается, ну, значит, плохой.
Игорь Ильич, так я...
Ну, это неправильная позиция.
Так я повторюсь, так время уходит, отставание накапливается в технике, в науке, в образовании.
Да не, это все наверстано будет, все в человеке. Понимаете, главное люди, а не техника. Будут люди настоящие, заинтересованные в развитии страны, национально ориентированные. Будет техника.
Ну что ж, Игорь Яковлевич, спасибо вам за содержательную беседу. На этой оптимистичной ноте мы закончим.